Итак, если у вас есть Библия, можете открыть со мной знакомое уже для вас место Священного Писания, и в то же время, в котором остается некая интрига и будет оставаться всегда в любом месте Писания, потому что Бог открывает нам ровно столько, сколько нам нужно на сей день. Евангелие Луки, 21 глава, стихи 29-36. «И сказал им притчу, посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». Проповедь называется «Знамение грядущего Царства Бога в смоковнице». Притча о смоковнице и других деревьях, как мы видим, особым образом представлен в знамениях характер приближающегося Царства Божия. Вы скажете, а что же тогда Иисус сказал, что Царство Божие внутри вас, а здесь приближается еще какое-то царство? Это что, какое-то другое царство? Нет, это тоже царство, но только то, которое должно открыться, которое еще не открылось, которому надлежит открыться. И поэтому это царство приближается в предмете событий последнего времени, которые произойдут, повторяю, в канун восхищения невесты Агнца от земли к Богу. Под смоковницей данной притчи и другими деревьями подразумевается пробуждение Церкви Божией, состоящей как из евреев, так и из язычников. И такое пробуждение, согласно данной притче, как раз и является знамением грядущего Царства Божия, которого еще не было, но которое должно открыться. А выражаться данное пробуждение, согласно Писанию, призвано, вопреки установившемуся мнению, не в евангелизации разного рода шумных служениях, а в готовности выйти навстречу к жениху, чтобы встретить его на воздухе. Как и в притче Матфея 25 главе сказано, «Тогда встали те все девы те и вышли навстречу к жениху с горящими светильниками». То есть характер этого пробуждения уникален, абсолютно не тот, который произошел в момент Пятидесятницы, потому что я слышал, как многие проповедники связывают сегодняшнее пробуждение с днем Пятидесятницы. Вот, видите, что там происходило, люди говорили, люди кричали, люди вели себя как пьяные, и поэтому вот этот шум, эта пьянка, кваканье, хрюканье, это все, значит, нормально, потому что это пробуждение, ревайвал. Однако это скорее не ревайвал, а что-то такое бесовское, когда люди хрюкают, квакают, воют. Не было такого, хотя говорили, вот они пьяные, потому что напили сладкого вина. Однако посмотрите, что те люди говорили. Они не квакали и не крякали. Написано, они говорили на их языках о великих делах Божьих. О великих, то есть четко, ясно провозглашались великие дела Божьи, а не вой на какую-то луну или на что-то там еще подобное. Поэтому очень важно, чтобы мы поняли, то есть какого характера пробуждение будет перед восхищением невесты Агнца от земли к Богу. Это в церкви появится жажда, она начнет взывать Богу и говорить, «Ей гряди, Господи Иисусе!» Как написано, «И дух и невеста говорят, гряди, и слышащий да скажет». «Приди», то есть «гряди, Господи». Появится желание встретиться со Христом, и она начнет его звать. До тех пор, пока невеста не позовет его, он не придет. Напрасно люди думают, что у Бога есть время, и он придет в свое время. Он придет, когда его невеста позовет. А невеста должна уразуметь это последнее время. Он говорит, когда вы увидите вот это все, что у людей появилась необыкновенная жажда. Не у всех, конечно, она появится. У многих жажда сегодня просто евангелизировать куда-то, бежать, сломя голову, а у некоторых жажда встретиться с Господом и готовить себя к восхищению. Поэтому в силу этого ко времени восхищения невесты Агнца из мира к Богу в среде церкви появится необыкновенный дефицит святых, исполняющихся или исполненных Святого Духа. Мы с вами, рассматривая вопрос, в чем же состоит суть, заключенная в исполнении Святым Духом, потому что именно исполнение Святым Духом являлось всегда знамением перед тем, как Бог забирал кого-либо отсюда. Когда Он забирал Еноха, Он был исполнен Духом Святым. Когда Он забирал Илью, Он был исполнен Духом Святым. Когда Иоанн Креститель пришел, чтобы подготовить к встрече Мессии израильский народ, Он был исполнен Духа Святого и мудрости, о Нем так было сказано. В Писании, мы знаем, существует достаточное число метафор, которыми обозначается Святой Дух и Его роль, или же исполнение Святым Духом. И из этого общего числа мы с вами выделили 4 метафоры, свидетельствующие как о личности Святого Духа, так и о Его роли, то есть о исполнении Святым Духом в сфере этих 4 метафор. Это соль, вода, елей, вино. Этими метафорами в Священном Писании обозначается или определяется личность Святого Духа и исполнение Святым Духом. Далее мы обратили внимание на то, что, согласно Писанию, основанием, короной и атмосферой вообще всех имеющихся метафор о Святом Духе или о проявлении Духа Святого является метафора соли. И это по той простой причине, что соль – это образная метафора Святого Духа, указывающая на его свойства или природное свойство святости. А посему определение святой по отношению к Святому Духу – это его извечно природное свойство и природное состояние. В то время как определение слова «святость» в отношении Святого Духа – это уже проявление его дел, его деяний. В отношении же нас, как детей Божьих, слово «святой» относит нас к роду Бога и в буквальном смысле означает «искупленный Богом», «святыня Господня». Некоторые верующие не называют себя святыми, стремясь стать святыми, но если ты искуплен Богом, ты святой, святыня Господня, отделенный для Бога, принадлежащий Богу, взятый Богом в свой удел, наследующий с Богом, связанный с Богом одной судьбой. А вот слово «святость» в отношении нас означает то же, что и в отношении Святого Духа, проявление в своих словах и поступках святости Божией. Практически проявление в нас святости в предмете соли – это результат божественного огня в лице Святого Духа, сходящего на нас. Потому что именно тогда, когда Дух Святой сходит на нас в огне, Он осоляет нас. Марка 9:49, «Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится, и в день Пятидесятницы Дух Святой сошел в виде огня на первую церковь, на первоапостольскую церковь, и осолил ее таким образом». И, конечно же, согласно Писанию, никто не может быть осоленным огнем Святого Духа без добровольной соработы со Святым Духом в сфере закона благодати. Запомним, что благодать – это не нечто абстрактное, чему нельзя дать конкретики, определения, это закон. Попытка являть святость без исполнения Святым Духом в сфере закона благодати приводит человека к духовной слепоте, гордыне, косности и, наконец, к попранию благодати и духовной смерти. При этом мы отметили, во-первых, что умение сохранять баланс при сочетании благодати и соли всецело является ролью и ответственностью человека. Во-вторых, как недостаток соли, так и ее избыток обращает благодать либо в распутство, либо в букву, которая убивает. В-третьих, что именно соль в предмете святости определяет и регулирует правильное отношение к благодати. И в-четвертых, что только благодаря наличию соли благодать может называться благодатью, а не поводом к распутству. Рассматривая же саму сущность благодати, мы пришли к выводу, что благодать, как я сказал, это определенный закон, неизменный закон Бога, неизменный порядок Царства Небесного, определенное учение о Царстве Божием, определение всего того, что или из чего состоит Царство Небесное, также определенное сочетание всего того, кем является Бог. Благодать также определение всего того, что исходит от Бога. Все эти определения зиждятся и обретают свою юридическую силу в завете Бога с человеком, который, во-первых, проистекает из закона Моисеева, во-вторых, противопоставляется закону Моисееву, в-третьих, возвеличивается над законом Моисея, в-четвертых, отменяет закон Моисея, в-пятых, заменяет закон Моисея, независимо от закона Моисеева, и в-седьмых, строже закона Моисеева. На иврите слово «благодать» связано с наследием и происходит от корня глагола «обеспечить», «позаботиться», «приготовлять», что указывает на то, что посредством своей благодати, основанной на величии Нового Завета, Бог обеспечил, позаботился и приготовил человеку наследие в предмете абсолютного и полного спасения. Из чего следует, что там, где отсутствуют взаимные узы завета между Богом и человеком, основанные на величии Нового Завета, благодать не имеет своего правового поля. В силу чего власть благодати в сфере соли, выраженной в святости, а также в других сферах, обретает свои полномочия, во-первых, во взаимном завете с Богом, заключенным в отождествлении самого себя в смерти Господа Иисуса Христа. Однако, согласно Писанию, человек не может заключить такой завет, где ему угодно, как ему угодно и когда ему угодно, но только когда найдет добрую жену. Как написано в притче 18:23, кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа. Сразу хочу сказать, что это не относится к какой-то конкретной женщине, это относится к Церкви Иисуса Христа. Хотя периодически случается, это большая редкость, когда кому-то достается жена, которая будет для него благодатью от Господа. Это случается довольно редко, когда и муж достается как благодать от Господа. Потому что, когда люди сходятся, им нужно обеим совершенствоваться, притираться, не сходить друг к другу и так далее. Но здесь говорится о такой жене, которой уже не надо не сходить. Это абсолютное совершенство по Писанию. И почему такое совершенство? Потому что Бог рассматривает свою невесту, свою церковь через Иисуса, через свою благодать абсолютно совершенной. И когда мы будем рассматривать себя очами Бога, самих себя и нашего ближнего, мы тогда поймем. Поэтому здесь говорится о такой жене, которой принадлежат и мужчины, и женщине. Разумеется, что в этой притче под доброй женой, как мы уже знаем, подразумевается не вообще общая церковь Христова, хотя она там есть, но какая-то конкретная церковь поместная. Невозможно приобщить себя к народу израильскому, не будучи приобщенным к какой-то его семье. То есть Израиль состоит из многих семей. И если человек приобщает себя к народу израильскому, в то же время не приобщает себя к определенной семье, не считает себя членом определенной семьи, которая может его воспитывать, и за которую он также должен нести ответственность, страдать ее болями и радоваться ее радостями, то этот человек просто заблужденный. Он не может найти благодати Господа, потому что она обретается только когда человек находит добрую жену. В поисках такой жены мы с вами обратились к книге притчи, 31 главе, там представлено целое созвездие притч. И мы с вами разобрали или же коснулись частично, насколько позволил это нам Бог, 14 притч, и остановились на 15-й, в которой характеризуется такое свойство доброй жены, как добродетель. Прочтем эту притчу, 28-29 стихи. «Встают дети и ублажают ее, муж и хвалит ее. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их». То есть об этой жене говорится, что она своей добродетелью превзошла всех добродетельных жен. Как Моисей в своем времени превзошел всех кротких людей, будучи наикратчайшим человеком на земле. Это говорит о том, что среди народа израильского было достаточное количество кротких людей. Но Моисей своей кротостью превзошел их всех, наикратчайшие. Так и здесь говорится о такой жене, которая превзошла добродетелью своей всех добродетельных жен. Из данной притчи, как мы уже знаем, следует, что добродетельная жена – это такая церковь, которая в учении о благодати проповедует такую истину, благодаря которой святые затрачивая все свои старания, могут посредством обретенной ими добродетели иметь возвышенные, трогательные, непринужденные и благородные отношения как друг к другу, или друг с другом, так и с Богом. Из всего этого следует, что церковь, не проповедующая истины, как посредством благодати святые могут взрастить в себе подобный плод добродетели, теряет свои права называться церковью Христовой. Согласно Писанию, добродетель, которой обладает добродетельная жена, это добродетель, взросшенная от личного общения с Богом, от познания Бога. И для принесения Богу подобного плода добродетели человек призван, согласно Писанию, затратить все имеющие у него средства, старания, силы. Однако для этой цели нам прежде всего необходимо отличать добро от зла, а вернее знать, какими характеристиками Писание наделяет добродетель и каким образом она отличается от зла, облеченного в тогу добродетели и маскирующегося под добродетель. В противном случае мы в силу своего неведения, невежества, будем воспринимать зло за добро, а добро за зло. И полагая, что служим Богу и направляемся в Царство Небесное или в жизнь вечную, будем служить духом обольщения и направляться в погибель. Как написано Исаия 5:20, «Горе тем, которые зло называют добром и добро злом, тьму почитают светом и свет тьмою, горькое почитают сладким и сладкое соленым». Так они чувствуют, так они понимают. Они говорят, я это чувствую, я это понимаю. Всякий раз, когда для показания в своей вере, вере добродетели, мы выходим за пределы своего призвания, наша добродетель трансформируется в обыкновенный бунт и нечестие. Заметьте, добродетельная жена являет свою добродетель исключительно в своем доме, в границах своего призвания. А посему, чтобы быть добродетельным в доме своем или в границах своего призвания, мы обратились к характеристикам или свойствам добродетели, представленным в Писании. 2 Петра 1, 2, 7. «Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель». И затем перечисляется свойство добродетели. В добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. В данном отрывке Святому Духу было угодно представить добродетель или достоинство добродетели в семи составляющих, которые находятся друг в друге, вытекают друг из друга, зависят друг от друга и дополняют друг друга. Итак, мы видим их семь: добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие, любовь. Из этого текста следует, что люди, не могущие показать вере своей такую добродетель, не могут иметь причастие к божескому естеству, а те, кто может показать, то они имеют причастие к божескому естеству. Так как данная добродетель, представленная определенными чертами нашего характера, призвана вырабатываться нами при затрате всех наших стараний с великими и драгоценными обетованиями Бога. Рассматривая свойство рассудительности, которое истекает из добродетели, мы пришли к выводу, что истинная добродетель выражает себя в предмете ума Христова, так как под рассудительностью в данном контексте имеется в виду способность показывать не свой ум являть в своей вере, а ум Христов. В Писании такая рассудительность выражается всеми оттенками, которые связаны с деятельностью ума Христова в нас. Из чего мы заключили, что если человек Божий в силу своего невежества не способен отличать функции своего ума от функций ума Христова, то такой человек, скорее всего, даже прилагая к всему все старание, никоим образом и никогда не сможет показать вере своей добродетель. Следующим свойством истинной добродетели является свойство воздержания, вытекающее из рассудительности. Греческое слово «воздержание» в данной фразе означает волю, самообладание и самообуздывание, которые выражаются практически в благочестии, в кротости, целомудрии и мудрости, так как данное воздержание исходит из ума Христова, то есть из рассудительности. А посему становится ясным, что приведенное воздержание имеет неземные корни, так как под этим свойством однозначно имеется в виду не показание в своей вере собственных желаний, а показание в своей вере желаний Бога. Так что добродетель, которая выражает свою волю, вместо того, чтобы выражать волю у Божию, не имеет ничего общего с истинной добродетелью, в силу чего не имеет никакого права и называться добродетелью. А посему нам необходимо было уяснить, во-первых, какими свойствами Писание наделяет волю Божию в нас в предмете воздержания. Во-вторых, какое назначение в нашей вере призвано выполнять воздержание. В-третьих, какую цену необходимо заплатить, чтобы обладать способностью выражать в своей вере воздержание. И в-четвертых, по каким признакам следует определять, что мы в своей вере выражаем именно волю Божию, а не свою или еще чью-то. Так как, согласно Писанию, главным врагом воздержания в предмете показания в своей вере воли Божией в нас является никто иной, как наша собственная воля. Точно так же мы пришли к выводу, как рассудительность выражается всеми оттенками, связанными с проявлением ума Христова в нас или же с работой нашего ума с умом Христовым. Точно так же воздержание призвано выражаться всеми оттенками, связанными с проявлениями желаний Христа в нас, то есть воли Христа, а вернее с работой нашей воли с волей Божией. А посему более полный смысл добродетели, выраженной в предмете воздержания, означает обладание самим собою, обуздывание самого себя, сдерживание самого себя, владение самим собою, управление самим собою, господство над самим собою, княжество над самим собою, то есть быть князем над самим собою, то есть владеть своим телом или же своими чувствованиями, исходящими из потребностей и желаний нашего тела. Кстати, старославянское слово «князь», как я уже говорил, как раз и означает «человек, владеющий конем». Князь – это человек, владеющий конем. Оттуда происходит слово «князь». В Писании под управлением конем действительно довольно часто подразумевается управление своим телом. Псалом 31:9 говорит: «Не будьте, как конь, как лошак несмысленные, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись тебе». Иакова 3:2-3, то есть послание Иакова: «Кто не согрешает в слове, тот человек совершен и могущий обуздать и все тело. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их». Так что, когда Иисус называется князем мира, имеется в виду, что Иисус способен управлять своими эмоциями. И Он управлял своими эмоциями в теле, говоря: «Много я имею судить о вас, но говорю только то, что позволил мне Отец». И чтобы свойство воздержания не осталось для нас только в предмете голословных лозунгов, мы привели определенные доказательства из Писания, которые подтвердили характеристики воздержания, приведенные выше. Во-первых, добродетель, выраженная в воздержании, это способность доброхотно сработать своей волей с волей Божией. Во-вторых, добродетель, выраженная в воздержании, это способность употреблять все свое старание для восхищения Царства Небесного. В-третьих, добродетель, выраженная в воздержании, это способность владеть собою в границах, означенных Писанием, а не вне границ. В-четвертых, добродетель, выраженная в воздержании, это способность обладать над всем тем, что позволительно. В-пятых, добродетель, выраженная в воздержании, это способность обуздывать свои собственные уста, а не уста жены, мужа или ближнего. В-шестых, добродетель, выраженная в воздержании, это способность делать твердым свое звание и избрание. И в-четвертых, в-седьмых, добродетель, выраженная в воздержании, это способность исполнять все заповеди Господни в их первозданном виде, не добавляя и не убавляя. Отвечая на второй вопрос, какое назначение в нашей вере призвано выполнять добродетель в предмете воздержания, мы пришли к выводу, что, во-первых, воздержание призвано служить для сохранения нашей жизни и для завладения нашим наследием или своим призванием. Во-вторых, воздержание призвано служить для обретения пищи, пребывающей в жизнь вечную. В-третьих, воздержание призвано участвовать в обогащении дарами духовными. В-четвертых, воздержание призвано участвовать в творении молитв. В-пятых, воздержание призвано участвовать в обретении мира и святости. В-шестых, оно призвано участвовать во всяческой любви к Богу. И в-седьмых, оно призвано участвовать в выстраивании наших отношений со всякой человеческой властью. Однако, чтобы все эти возможности стали нашим достоянием, нам необходимо выполнить определенные условия. А посему вопрос третий. Какую цену необходимо заплатить, чтобы обрести способность показывать в своей вере воздержание? Во-первых, цена за показание в своей вере, добродетели, выраженной в воздержании, выражается в отвержении нечестия и мирских похотей. Титу 2:1-12, послание апостола Павла к Титу. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Вы скажете, а где же здесь воздержание? Здесь воздержание выражено в целомудрии, чтобы мы целомудренно проводили и благочестиво жили в нынешнем веке. Если вы помните, целомудрие – это одна из сторон воздержания, связанного с правильным отношением к противоположному полу, к противоположному лицу, которое выражается в том, чтобы наша одежда, наше поведение и наши слова были пристойными и не возбуждали низких инстинктов противоположного пола. А посему практически невозможно показывать вере своей целомудрие в предмете воздержания, не отвергнув при этом предварительно нечестие и мирские похоти. Писание говорит, что нечестие и мирские похоти, апостол Иоанн так пишет об этом, «Все, что в мире, похоть очей, похоть плоти и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Именно вот эти три сферы, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, то есть здесь творятся все грехи, здесь возникают все похоти. И поэтому, если мы поймем это и сможем отбросить это все, то только тогда мы сможем являть целомудрие. Если же мы этого не отбросили, то в наших глазах все равно будет светиться вот эта страсть низких инстинктов по отношению к противоположному полу. И поэтому для того, чтобы победить это, невозможно просто знать заповеди Господни. Многие их прекрасно знают. Сатана тоже знает все Писание, но не может сдерживать себя в этих заповедях. Для того, чтобы сдерживать себя в этих заповедях, нам необходима сверхъестественная сила Святого Духа. Потому что знание без силы Святого Духа надмевает. Во-вторых, цена за показание в вере своей добродетели, выраженной в воздержании, выражается в праздновании праздника Пасхи, то есть вечери или хлеба преломления. Это цена для того, чтобы достойно вкушать. Давайте прочтем такое место Писания, Исход 12:48-51. «Если же поселится у тебя пришелец и захочет совершить Пасху Господу, то обрежь у него всех мужского пола, и тогда пусть он приступит к совершению ее и будет как природный житель земли, а никакой необрезанный не должен есть ее. Один закон да будет и для природного жителя, и для пришельца, поселившегося между вами. И сделали все сыны Израилевы, как повелел Господь Моисею и Аарону, так и сделали». В этот самый день Господь вывел сынов Израилевых из земли египетской по ополчениям их. Видите, для того, чтобы это сделать, нужно было вступить в завет с Богом. Но для того, чтобы вступить в завет с Богом, нужно было стать частью народа израильского. Вы не могли вкушать вечерю, не обрезав предварительно крайние плоти, то есть предварительно не убрав нечестие и мирские похоти. Каждый израильтянин обязан был удалить из дома все квасное, прообраз греха. Когда в Египте Бог установил для Израиля празднование праздника Пасхи, то этим самым Он указал Израилю, каким образом они могут быть защищенными от смерти. Египет как тогда, так и сегодня населяли люди из разных народов и племен, и языков. И чтобы спастись от грядущего гнева Яхве, им необходимо было разделить с Израилем празднование праздника Пейсах, то есть Пасхи. Однако для этого им необходимо было, повторяюсь, стать общниками еврейского корня. А для этой цели им необходимо было оставить поклонение своим идолам и заключить завет с Богом Израилевым, выраженным на тот момент в обрезании своей крайней плоти. После такого привития к корню Авраама между ими и природными евреями не было уже никакой разницы. Впоследствии это положение нашло и утверждение в законе Моисеевом. Оно было до закона Моисеева. Конечно же, обрезание по плоти являлось прообразом будущего и славного обрезания, выраженного в служении Богу своим духом и надеждой не на плоть, а на Христа Иисуса. Филиппийцам 3:2-3. «Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания». Имеется в виду обрезание по плоти. «Потому что обрезание мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся». Несмотря на то, что Павел был из колена Вениаминова, обрезан в восьмой день по закону, по правде законы, как он о себе говорил, непорочны, тем не менее вдруг он говорит «берегитесь обрезания». И он говорит «обрезание мы, служащие Богу Духом Святым, и не на плоть надеющиеся, а на Христа Иисуса». Таким образом, чтобы заплатить цену за обладание добродетелю в предмете воздержания, необходимо стать органической частью духовной атмосферы еврейского народа, а также воспринять и полюбить образный язык этого народа. Когда я говорю «образный», я имею в виду притчи и всевозможные аллегории, которыми народ израильский даже разговаривал в обиходной жизни между собой. Сегодня люди приходят в бешенство, язычники, когда говорят: «Слушай, хватит притчами, давай говори прямо». Говорили точно так же и Христу, но Он в притчах открывал свои уста и сказал: «В притчах открою, изреку сокровенное в притчах». И почему Он это делал? Потому что написано, это слава Божия говорить притчами, а слава царей исследовать притчи, то есть царей, людей, господствующих над собою, владеющих собою. Поэтому, говоря о законе, хочу сразу сказать, нам не следует исполнять закон Моисеев с его обрядами и жертвоприношениями, но нам жизненно важно, во-первых, тщательно исполнять нравственную сторону закона Моисеева, которая не только не была отменена Христом, но, напротив, еще больше упрочена. Во-вторых, нам необходимо уважать и с почтением относиться как к доброй культуре, так и к добрым традициям еврейского народа, а также по мере нашей возможности, осведомленности принимать участие в его добрых традициях. В-третьих, нам необходимо, независимо от нашего отношения к ним мирового сообщества, которое всегда было либо враждебно, либо безразличным к его суверенности, защищать его политические и экономические интересы и благотворить ему. И в-четвертых, чтобы правильно понимать события, происходящие в Израиле, нам следует смотреть на них не через средства массовой информации и не через опыт с добрыми или недобрыми евреями, а через призму закона, пророков и псалмов. В-третьих, цена за показания веры своей добродетели, выраженной воздержании, выражается в возведении вокруг себя стен, которые могли бы нам помочь владеть собою. Опять это притча и это образ. Притча 25:28. «Что город разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим». Мы знаем, что стена в Писании символизирует покров Всевышнего, защиту, который определяется нашим отношением к делегированной власти Бога. Именно от того, как мы будем выстраивать свои отношения с людьми, облеченными властью, будет зависеть наши стены. Будут они цельными или будут в них проломы? Неправильное отношение к делегированной власти Бога делает пролом в нашей стене, в нашем покрове. Согласно Писанию, право защищать нас Бог получает только тогда, когда мы проявляем послушание Его делегированной власти. И, конечно же, сатана знает этот незыблемый принцип и закон. Поэтому все его силы направлены на то, чтобы человек, насколько это возможно, оставался в неведении этого закона. Либо знал его только на уровне лозунгов и не ведал, каким образом и в каких границах следует проявлять это послушание. Подчинение делегированной власти Бога должно находиться строго в границах, установленных Писанием. Так жена обязана подчиняться мужу только в границах Писания, как написано, как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Церковь повинуется Христу и обязана повиноваться строго на основании написанного слова. И если приходит какой-либо ветреник или пророк и говорит, а мне было открыто в видении, или вот еще что-то говорит, во сне ему было открыто, но этого нет в Писании, написано, убей такого пророка, сожги его огнем, не слушай его и не бойся его. Поэтому если человек проявляет послушание делегированной власти Бога вне границ, установленных Писанием, то таким образом человек вновь противится Богу и соработает с дьяволом. И тогда в защищающем его покрове в предмете стены происходит пролом, через который он вновь подвергается атакам зла. Иезекииля 13:4-5. Интересное место. «Пророки твои, Израиль, как лисицы на развалинах. В проломы вы не входите и не ограждаете стеною дома Израилева, чтобы твердо стоять в сражении в день Господа». Когда дьявол начинает атаку на народ Божий, и они начинают соблазняться и падать, вместо того, чтобы поддержать их и прикрыть их, вы начинаете бичевать их. Вот здесь о чем говорится. Вот такие вы пророки. Когда народ израильский пал перед Богом и отступил от него, Моисей стал в проломе. Он был стеною Бога, и у него была эта стена. Он стал в проломе и сказал, «Господи, помилуй этот народ». Он стал молиться о помиловании, а иначе истреби с этим народом и меня, если будешь истреблять его. Это Богу понравилось, и так как он нашел человека, кто стал в проломе, он пощадил народ израильский и пошел вновь впереди его и покрыл своей милостью. Поэтому в данной ситуации стена указывает не на молитву, а на отношение к человеку, знающему истину, которого поставил Бог над нами. Потому что наша молитва дает право Богу защищать нас только тогда, когда мы находимся под Его покровом. Иезекииля 22:30-31, другое место Писания. «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел. Итак, изолью на них негодование мое, огнем ярости моей истреблю их, поведение их обращу на их голову, говорит Господь Бог». Если отец семейства, если пастор по местной церкви станет за свою церковь, и отцы семей станут за свои семьи в проломе и возьмут все на себя и скажут, «Господи, взыщи это на мне, я отвечаю за этот участок, это мое призвание, прости меня. А если хочешь истребить, истребляй и меня». Вы знаете, когда корабль тонет, то в основном мы знаем закон капитанов, они остаются у рубки своей, у штурвала, и идут на дно вместе с кораблем. То есть этим самым они говорят, что если корабль идет ко дну, я в этом виноват, я тоже должен идти ко дну. Но Бог никогда не даст твоему кораблю пойти ко дну, если ты останешься у штурвала, когда он тонет. Он поднимет тебя. Иоанна 8:32. Когда Иисус говорил уверовавшим в Него иудеям, «И познайте истину, и истина сделает вас свободными», Он имел в виду не абстрактную истину, а личностную или же персонифицированную в лице самого себя. Это хорошо видно из следующего содержания Его речи. Иоанна 8:36. «Итак, если Сын освободит истину, свободны будете». Иногда люди говорят, «И познайте истину, истина сделает вас свободными». Это стих выше. Но потом этот стих объясняется, что это истина личностная. Иногда люди вот думают, вот это и все. Нет, нужны личные отношения с Богом. Я рассуждал и понимал прекрасно, что знание заповедей Божьих не может спасти, мы не можем их выполнить. Мы знаем их, но у нас не хватает силы. Поэтому он говорит, «Сын освободит». Человеком это невозможно. Ученики сказали, «Господи, невозможно иметь такое отношение к женщине, о котором ты сказал». Иисус, улыбнувшись, сказал, «Согласен с вами. Действительно, человеком это невозможно, но Богу все возможно». Когда мы начинаем уповать на Бога, который открывает нам истину, вот тогда только она начинает работать. Поэтому, исходя из этого смысла, чтобы воспользоваться этой свободой в предмете покрова Всевышнего, человек должен во-первых, добровольно восхотеть этой свободы, и, во-вторых, принять ее на условиях Бога через послушание истины в лице делегированной власти Бога. Как написано в Псалом 91 стих. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится». Здесь имеется в виду добровольно живущий под этим кровом. Бог никого не загоняет туда каким-то кнутом, болезнями, как некоторые думают. Это Бог специально дал ей болезнь или ему, чтобы загнать его в Царство Небесное. Вы ошибаетесь, Бог никогда этим не занимается. У Бога нет болезни в небесах, которые бы Он использовал для людей, чтобы загонять их в свое Царство. Это мы так думаем, потому что нас так научили неправильно. Апостол Иаков пишет, что у Бога есть только доброе даяние, и что у него нету зла, который бы он мог бы употреблять, и бич, которым он мог бы хлестать. Болезни пришли от дьявола. Просто в болезнях человек может поискать Бога, так как сатана уже ему не отвечает. Но сегодня очень много колдунов, ворожеев, целителей, которые действительно дают людям физическое облегчение, захватывая их душу. Всякий раз, когда они обращаются к колдунам, они действительно снимают то ли головную боль, то ли еще какую-то болезнь, притом чудеснейшим образом, но за это человек закабаливается, и потом в другом месте у него открывается прорыв. Так вот, слово «живущий под кровом Всевышнего» означает «избирающий место в Боге», «добровольно избирающий место в Боге», «скрывающийся в Боге». То есть, живущий, это как бы потаенная комната, тайная комната. Войди в комнату твою, в тайную комнату, запрись. Имеется в виду твоя тайная комната Бог, в которого ты можешь сокрыться под кровом Всевышнего. Пребывающий в Боге, укореняющийся в Боге, созидающий себя в Боге, распространяющийся в Боге и угождающий Богу. Вот что означает «живущий под кровом Всевышнего». И еще один момент, в-четвертых, цена за показание веры своей добродетели, выраженной воздержанием, выражается, как я уже сказал, в органическом приобщении самого себя к еврейским корням. Мы об этом говорили выше, но я сейчас приведу Бытие 12:23, чтобы мы поняли, как это делать. «Я произведу, Бог говорит Аврааму, от тебя великий народ». И благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Нам необходимо усвоить, что от правильного или неправильного отношения к этому человеку, а также к роду, исходящему из его чресел, духовных чресел, будет зависеть как благословение, так и проклятие каждого отдельного человека на земле. Иисус, встретившись с самарянкой у колодца, сказал такие слова. Она ему говорит, отцы наши, это 4 глава с 20 стиха, отцы наши поклонялись на этой горе, а вы, иудеи, говорите, что это место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Иисус говорит ей, поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будут поклоняться Отцу. Далее Он ей говорит, вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Вы помните, мы говорили, закон благодати проистекает из закона Моисеева. Хотя он и противопоставляется, отменяет, независим, строже, но оттуда он проистек. Именно закон был детоводителем ко Христу. Поэтому Иисус ей говорит, вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, иудеи, чему мы кланяемся, потому что спасение от иудеев. Иудейский народ или евреи знали, что все жители земли, если хотят спастись, они могут спастись только через них, что они являются священниками Бога, что через них только не могут спастись, что у них это благая весть. Теперь Иисус далее говорит, но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. То есть это не убирает отношение к Аврааму как к своему отцу. Вы знаете, что сегодня весь исламский мир приобщает себя к Аврааму и считает Авраама своим отцом, почитает его как своего отца. И он действительно является по плоти отцом всего ислама и всего арабского мира. Действительно, это так. Он действительно является отцом и евреев. Но Павел назвал этих евреев, что они рождены все-таки не от Сары, а от Агари. Хотя они рождены были от Сары. Но он сказал, от Сары рождаются только те, кто идет по следам веры Авраама. И поэтому он сказал Синедриону и бывшим там в свое время «Ваш отец – дьявол, а не Авраам». Они утверждали «Наш отец – Авраам». Так сегодня можно сказать иудеям и исламу «Ваш отец – дьявол», потому что вы отвергли того, которого Авраам увидел, возрадовался и принял. Независимо от закона, Авраам соприкоснулся со Христом. И Христос сказал, «Авраам рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». И они еще больше обозлились на него и сказали, тебе нет и 50, и ты говоришь, что ты видел Авраама, или Авраам увидел твой день. Тогда он им сказал, прежде нежели был Авраам, я есим. Когда он сказал, я есим, он назвал себя Яхве. Я есим. И, конечно, это привело их в бешенство. Он себя называл Богом, Яхве. Но, тем не менее, мы знаем, что нам делать, мы будем дальше разбираться в этом вопросе, каким образом нам показать вере своей добродетель, потому что во всем, что мы будем делать, будет участвовать наша воля, доброохотная воля. Но так как наше время на сегодня вытекло, мы сейчас будем молиться. И все желающие бросить вызов своим страстям, похотям, а возможно, своему рабству, своей зависимости, а возможно, просто какому-то физическому недугу, каким-то болезням, возможно, бросить вызов разрушенным обстоятельствам или безвыходным обстоятельствам какой-то тьме. Мы будем молиться за вас. Это служение стоит на том, чтобы Бог мог освобождать людей от всякого вида зависимости, зла и проклятия. Мы сейчас будем молиться, склоним наши головы, колено, и все желающие получить свободу, исцеление. Мы ждем вас, мы будем молиться за вас. Дух Святой на этом месте, чтобы помочь вам. Я сейчас буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог за вас. Он не пришел для того, чтобы вас унизить. Он пришел, чтобы взять ваш позор, ваш стыд, вашу боль и чтобы избавить вас от рабства, от боли, от страдания и от унижения. Глаза закрыты. Это часть тайной комнаты. Руки воздеты к небесам, ладонями вверх. Вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Молитесь вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе с моей болью, с моими страхами, попранным достоинством, поруганной честью. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня. Защити меня, исцели меня, восстанови меня. Я принимаю Твое Слово в мое сердце через пролитую кровь Твоего Сына. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан. Я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое и исполнятся на тебе. И весь народ да скажет аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.